Значит, вот в этих страстях, особенно в гордости, есть еще один из смертных грехов, который, ну, чрезвычайно важен. Знать его важно, имеется в виду. Не делать, конечно, его никогда делать нельзя, но знать о нем очень важно. В этих во всех вот есть такие смертные грехи. И в гордости есть целая серия смертных грехов. Но один из грехов, из смертных грехов по гордости, он выделяется среди всех, даже смертных грехов. Это очень опасное явление для нас, современных христиан, которые уже пришли к вере, пришли к церкви, регулярно исповедуемся и причащаемся даже, мы можем оказаться вот в этой ловушке. И тогда уже распутать это дело практически бывает невозможно. Разобрать причину нашего буксования, стояния на месте, скатывания в другие смертные грехи будет просто невозможно. Это недостойное причащение. Вот у этого дерева, которое вниз направлено, вот это есть вершина. Недостойное причащение. Это один из смертных грехов, наиболее страшный. Так говорит святитель Игнатий. Я повторяю только его слова, чтобы нам обратить на это внимание и знать это. Значит, он говорит, это на вершине всех грехов. Вот вершина этого дерева, смотрящего вниз, потому что здесь гордость, мы как корень изобразили, это вершина всех грехов, на вершине всех грехов. И он говорит, что ну, хуже и страшнее уже искать нечего. На вершине есть на вершине. Обнаружить это совсем непросто. Убедиться в этом совсем непросто. Причащение недостойное, оно так помрачает ум, так бьет по уму человека, что человек дальше не может уже в духовном плане ни в чем разобраться, ничего понять. Единственным точным критерием недостойного причащения является то, когда после такого причащения человек впадает в какие-то трагедии. Вот последовательность такая, если существует, каждый раз после причастия какие-то трагедии у человека бывают, или вспышки вот этих страстей. Какая-то из страстей может вспыхнуть и прям попрет в человеке неуправляемо, бесконтрольно. Более точно об этом мы читаем у святителя Игнатия в статье о причащении святых Христовых тайн «Слово Великий Четверток». Если хотите, запишите, зафиксируйте как-то. Дома ее свободно может прочитать каждый на 10-20 раз эту статью. Статья необычайной глубины. В теме о святом причащении я, пожалуй, из того, что мне пришлось читать, из того, что пришлось собирать, я не нашел более подробного и ясного изложения самого учения Церкви о причастии. Оно здесь, мне кажется, оно наиболее ясно и точно изложено. Потому что помимо того, что такое вообще святое причастие, святитель Игнатий это пытается объяснить, хотя это почти невозможно объяснить значение этого таинства, но он показывает, помимо того, что это благотворное, чрезвычайно важно для души человека, если человек принимает это не в осуждение, а во спасение, то он еще говорит об одной очень важной вещи. Как опасно причащаться в осуждении, какие могут быть последствия. Вот это он ясно и точно излагает в этой статье. Это, к сожалению, проигнорировано полностью в современной земной церкви. Мы, как миряне, просто никогда не видели, не смотрели. Если читали, то проскочили мимо, не обратив внимания на эти ужасные откровения, на эту страшную правду. Нам рекомендуют сегодня как можно чаще причащаться, и мы усыплены нашими же пастырями, усыплены в этом вопросе. Мы не видим здесь возможной для нас опасности, если мы не готовы к принятию Христа и принимаем Христа в осуждение. В тех словах, которые я говорю, критики пытаются извлечь сразу резкую противоположность тому смыслу, который излагает святитель Игнатий, я пытаюсь ее транслировать. Они говорят, что тогда вообще не причащаться? Тогда нас всех надо отлучить от причастия? Что, Господь слеп и не знает, кого из нас выбрать, когда кто-то подходит к чаше? Современные пастыри так и говорят, я слепой человек, я грешник, я не разбираюсь в этом, вот пусть сам Господь определит. Я ему дам причастие, а сам Господь определит, достоин он или недостоин. Но если бы это было просто так, что если ты недостоин, ты прошел мимо и все, но ведь апостол предупреждает, что это не просто ты прошел мимо, или причастие сквозь тебя прошло мимо, и тебе никак это не скажется, человек. Апостол же сказал другие слова. Он говорит, что вот поскольку вы себя не судите, не рассуждаете о себе, как о причастии сказал апостол, суд себе, едим и пьем, так? Суд. Это же не просто так сказано. Вот суть этих слов святитель Игнатий раскрывает в доступной, понятной для нас форме. Мы суд себе едим и пьем. И он говорит, этот суд может оправдать нас, если мы невиновны. То есть, если мы готовы к принятию Христа, у нас нет препятствий против Христа, мы не угрожаем ему чем-то из каких-то своих этих дефектов, Тогда Господь войдет в сердце такого человека и оправдает такого человека. И это как суд оправдывает невиновных. И после такого оправдания человек даже возвышается в обществе в глазах других людей. В глазах других людей, если его обвиняли, подозревали, он оправдан теперь судом, и его авторитет даже возрастает. Вот так в духовном плане, духовно душа возрастает от причастия, которое, как говорит преподобный Семён Новый Богослов, достойно. Он употребляет это выражение, я повторю его. Хотя в полном смысле слова достойно причаститься никто не может. Достойно никто не может причащаться, потому что в какой-то мере в нас страсти все равно остаются. Они хоть сколько-то действуют. В полном смысле причастие не может быть достойно принято. Но есть другой смысл этого выражения – недостойное причастие, когда нельзя причащаться. А мы лезем и причащаемся, и порой месяцами и годами это делаем. И не понимаем последствий этого недостойного причащения. Преподобный Симеон, Новый Богослов, говорит пастырям, вы, говорит, при таком причащении недостойном, вы окончательно предаете эту больную овцу в пасть волкам. Злым духом, впасть волкам окончательно, и за это, говорит, ответственность страшную будете нести. То есть слова апостола никто не отменял. И слова апостола – это откровение Святого Духа. Значит, если мы суд этот с себя принимаем и не рассуждаем о теле и крови Христовых, то есть не понимаем, что мы принимаем в себя или кого, и как это должно в нас сказываться, то тогда это, если в осуждение нам, то и болеем, и страдаем, во всякие бедствия впадаем, и даже можем умереть. Но апостол же сказал, жаль, что у нас не ведется статистика такая в нашей земной церкви, сколько у нас современных прихожан умерло после недостойного причащения. Очень жаль, что она не ведется. Если бы ее вели, то такие факты бы были, и мы бы их знали. Если кто-то из прихожан после причастия умер вдруг неожиданно, это вот и случилось. Но это же надо их знать, что с ними случилось. Вот люди говорят, вот, сколько времени причащался человек, относительно был здоров, мужчина, работал, семьей занимался, в храм каждое воскресенье ходил, причащался. Утром встал, зарядку начал делать, ничего особенного, каждое утро одно и то же. Хлоп, умер. Совершенно неожиданная смерть, совершенно непонятная смерть.
Простите, а как же тут мнение, что после причащения тот, кто умер, это во благо человека, он сразу...
В этом мнении есть свои какие-то оправдательные вещи, да? Есть совершенно ложные вещи. Например, если человек долгое время нес вот эти вот страдания в борьбе со страстями и, может быть, даже болел, и по ходу этой болезни он терпел все, как разбойник, распятый справа, приемлю достойное по делам моим, искренне говорил, и, наконец, перед кончиной еще раз его исповедовали, все смертные грехи проверили, что уже давно от них отрекся, в борьбе со страстями он уже успешно жил, и когда перед самой кончиной он принимает Христа, вот это и называется благополучный исход, только это. А если человек жил без веры, без покаяния, и перед смертью его причастили, в сознании, не в сознании, в полусознании, там уже вопрос разный, да? Даже если он впервые смертные грехи исповедовал, и то в ад уходит временно, как говорит вот нам святитель Игнатий, но с надеждой все-таки на перемену его вечной участи. Вот, поэтому мы говорим о том, что человек не собирался умирать, живет, здравствует, борется там, как-то кается, заповеди пытается исполнять. Но если после святого причастия бывают искушения, которые неуправляемого характера, когда вспыхивают страсти, и человек с собой делать ничего не может, противиться им не может, как бы забывая все, смысл веры, смысл жизни, о суде, о Боге, его несет туда-сюда или вытворяет то или это, а потом очнется, к среди недели говорит, что-то меня прет. Или к концу недели, когда начинает вспоминать, что опять на исповедь идти, говорит, да, неделька у меня активно прошла в плане грехов, а почему? Христа приняли, а в плане грехов активная неделька прошла. Это Христос, что ли, помогал грешить так или как? Ну, Христос же не может с нами грешить вместе. Не может. Значит, Христос, войдя в нас при недостойном нашем причащении, обличил, опалил наши страсти и удалился. А эти страсти потом начали нам же мстить. И устроили нам вот такой вот скандал, концерт, вот такое вот произведение и так далее. Вот здесь сидит в зале сестра. Мы разговаривали не так давно. Я пример не показываю, на нее не называю имени. Пример приведу. Значит, у нее была проблема взаимоотношений со своими близкими. Взаимоотношений. Не было мира с близкими. Ну, был конфликт. конфликт был. Значит, она же в прошлый раз вот была здесь на лекции, подошла после лекции, спросила, описав коротко суть этого конфликта, и спросила, можно ли причащаться. Я говорю, нельзя причащаться, вот по тем вещам, которые вы говорите, нельзя. Надо все равно достигнуть примирения с ближними, надо все равно простить эту обиду, примириться, тогда уже можно думать по этому параметру, о причастии. Только по этому параметру разговор шел. Могла быть еще масса других там параметров, по которым мы не говорили, и времени не было их обсуждать, но по этому одному. Надо так делать. Такова традиция церкви. Значит, за это время она сделала попытку, а на нее батюшка давит, ты почему не причащаешься? Надо причащаться. Ты как, говорит, без причастия? Ты же не исправишься, ты же не примиришься, ты же не победишь эти страсти. Батюшка давит, а она отпирается. Она уже поняла, что это для нее опасно, и не идет причащаться. Терпит вот эти наезды со стороны очень доброго и любящего батюшки. Наконец, она сделала реальную попытку примирения, которая не дала результата. Попытка была сделана, результат не был достигнут. Она приходит на исповедь очередной раз, батюшке докладывает, батюшка говорит, все, ну сейчас ты уж точно иди причащайся, ты же попытку сделала. Ну попытку ты сделала, сейчас точно иди причащайся. И она соблазняется, она доверяет. Попытка же была. Вот раньше попыток не было, понятно, что нельзя. Хотя батюшка говорил, и там можно было. Но Масленников сказал, не надо. Поверила в этот раз. Но сейчас же она попробовала уже примириться. Батюшка говорит, иди причащайся. Она послушалась батюшку. Пришла, причастилась. Через некоторое время случился разнос. Разнос такого плана, ну, который раньше случались, разносы. Ну, это же сигнал. Или как? Или безразлично к этому отнестись? Если она уже из-за этого перестала причащаться, что вот эти вот разносы случались. Сейчас, после попытки неудачной, опять пошла на причастие под давлением священника и снова разнесло. Снова разнесло. Дьяволу только то и надо было. Вот чтобы опять недостойно причастился человек вот так, и чтобы он опять с полной силой ударил. До уровня смертного греха доходят порой вот эти вот удары. Но это же сигнал. После этого она говорит, я поняла, что не время еще нельзя. Ну да, вопрос, когда время будет. Вот мы разговаривали об одном факторе только, об одном факторе, да, там может быть еще несколько других причин, по которым вот мы же идем в этой борьбе, что-то обнаружили, что-то не обнаружили. А в самом деле неизвестно, все мы сделали, примирились мы со Христом или нет. Вот если говорить общими словами, когда будет время, то я опять из этой статьи святителя Игнатия приведу вот эти вот несколько критериев, по которым мы можем определять хотя бы в общем. Мы можем принимать Христа или мы не можем принимать Христа. Вот он говорит, святитель Игнатий, препятствует Христу входить в сердце, и это делает причастие недостойным, недостойное причащение при следующих четырех факторах, он говорит. Неверие, первый фактор, неверие. Когда человек формально знает что-то из веры, а фактически человек неверующий. То есть он не живет христианской жизнью. Не живет он христианской жизнью. Нет в нем покаяния, нет в нем изменения жизни, нет борьбы со страстями, смертные грехи не считает смертными грехами, ну и так далее. Вообще не показывает признаков веры. Ну это 100 миллионов крещенных у нас сегодня. А признаков веры нет. Формальные какие-то внешние признаки, а в целом это называется неверие. Второе. Зловерие. Когда человек в своей вере, в своих понятиях имеет такие искажения, которые являются ересями. Святитель Игнатий выделяет этот вид смертных грехов в отдельную группу препятствий, в отдельную причину препятствий к принятию Христа. Если ересь – это хула на Святого Духа, то как благодать Духа Святого может входить туда, где человек хулит? Хотя человек этого не знает, не понимает, может быть, относится к этому небрежно, веру не изучал, оглашение не проходил. Вот мы все этим сегодня пойманы, потому что оглашение с нами никто не проводил, а сами мы его пройти не захотели. Мы носим в своем сознании ложное понятие о воплощении Сына Божьего, об искупительной жертве Господа Иисуса Христа, о Боге как о Троице, о Пресвятой Богородице, о Церкви, о воскресении мертвых. Да все, что угодно в нашей голове бедной намешано, вплоть до оккультизма вперемешку с ворожбой, там, с колдовством, даже вот это в людях современных находится. И при этом вот это зловерие мы носим в себе и думаем, что мы можем причащаться, и Господь должен входить в наше сердце и спасать нас, исцелять нас, проблемы наши решать тут на земле, благо нам давать на земле. У нас благодать уже понимается как земные блага. Мы говорим, вот благодать приняли. Что благодать такое? Ну как? проблемы решились, здоровье улучшилось, образование получили, денег больше стали зарабатывать, соседи орать перестали, еще чуть машину купил. Благо, земное благо, ну благодать и земное благо – это же не синонимы. Но у нас так вот оно сформировано. Итак, второй критерий, значит, зловерие. Третий критерий – произвольно и намеренно греховная жизнь. Так он называет свидетель Игнатий. Это вот то, что мы сейчас рисовали. Жизнь вот по этим страстям. Когда мы даже себя проверять не хотим, боимся, произвольно, намеренно живем греховно, даже если нам говорили и знают. Книжка вот эта «Примирение со Христом», здесь на пальцах как раз все это показано. Если кто-то еще с этой темой не знаком, вот здесь в деталях это разбирается, и на рисунках вот так это все на пальцах нарисовано, можно это проверить. Так, третье – произвольно, намеренно греховная жизнь. И четвертое – это смертные грехи. Свидетель Игнатий тоже выделяет это в отдельную группу. Потому что смертный грех даже один отрывает человека от благодати, отрывает человека от Христа и продает душу в плен дьяволу и уведет эту душу в ад. Христос при этом входить не может, пока человек продолжает совершать смертные грехи. Вот как. То есть вот третий и четвертый факторы, они наиболее для нас сложные, особенно третий, это реальная борьба со страстями. Когда вот такие вот грехи в нас могут быть, кроме смертных, четвертый фактор, и вот такие грехи еще могут залегать в нас пластами и сколько угодно. Вот общий критерий, то есть по которому мы можем что-то хотя бы оценивать. На практике как это бывает? Человек, предположим, оглашение прошел, все знания веры принял, со страстями в борьбу включился, и рядом нет подсказчика-советчика, ну что все-таки, уже идти причащаться или нет. Статью святителя Игнатия о причащении прочитал, понимает смысл этого великого и страшного таинства, и со страхом, как там священник нам объявляет перед причастием? Так, посмотрите, даже сама молитва священника перед принятием нами тела и крови Христа, она нас учит, в каком виде мы должны подходить, в каком внутреннем состоянии, со страхом Божьим. Святитель Игнатий делает акцент на этом выражении и говорит, вот страх Божий – это то главное условие, при котором мы можем принимать Христа и удержать Христа в своем сердце. Единственное, без чего, вот ну нельзя без этого, не подходить к чаше, не отходить от чаши, не удержать Христа после принятия нельзя, если страха Божьего нет. Страх Божий рождается вот в этой борьбе. Страх Божий, сокрушение сердца, вот в этой жесткой борьбе. И в этой борьбе постепенно эти две первые, страх Божий, сокрушение сердца, превращаются содействием благодати в новое состояние человека, которое есть нищета духа. Вот, первая ступень евангельских блаженств. Вот она так рождается. Это уже тогда, когда человек уже в этом деле преуспел, уже благодать начинает действовать в сердце человека. А страх Божий, сокрушение сердца – то начало, которое должно при оглашении уже начать в человеке зарождаться, человек его должен уже знать его, знать, определять, есть оно или нет. Итак, вот здесь четыре вот эти критерия, которые указывает святитель Игнатий, они полностью соответствуют тем критериям, которые указывает до него много веков назад преподобный Симеон Новый Богослов. Кто желает, в трудах преподобного Симеона может найти это слово, которое касается о причастии. Там тоже пять причин указаны. Если мы будем анализировать эти причины, то найдем их сходство, полное сходство.